Тема, которую мы с вами продолжаем исследовать, как вы помните, называется «Как находить общий язык». Мы уже не раз говорили об этом, еще раз так повторю, да, казалось бы, ну зачем эта тема нам для исследования? А вы ведь все понимаете отлично, что счастье или несчастье у нас людей зависит от того, умеем ли мы ладить с людьми, находим ли мы общий язык, умеем ли мы строить эти отношения или не умеем. Я уже говорил, людей миллиарды, мы не одиноки, вот если так посмотреть вокруг люди, да, а в душе мы одиноки, мы не умеем ладить, мы не умеем находить общий язык, мы спорим, мы ругаемся, мы выясняем отношения, мы друг друга учим, наставляем, вразумляем, спасаем, да, и это вызывает отвращение у наших собеседников или тех людей, которые нас с вами окружают. И мы иногда думаем, что вот, ну мы же все правильно говорим, мы же Богом побуждаемы, мы же хотим им спасения, мы их вот спасаем, а они вот, видите ли, еще и обижаются, видите ли, не хотят с нами еще и общаться. Поэтому, говоря на эту тему, я хочу сказать, что все-таки нам надо задуматься, правильно ли мы делаем, правильно ли мы говорим, что за нашими словами, за нашей интонацией, за нашими наставлениями стоит, какой характер при этом проявляется. Я вам должен сказать, что вообще все, что мы говорим, все наши поступки, мимика, вздох, взмах руки, отвернутая голова там в сторону, или доброжелательный взгляд в лице, открытость, необидчивость, улыбчивость, да, мудрость. Буквально все, без даже малейшего исключения, все это говорит и свидетельствует о том, чем мы с вами наполнены внутри. Вы помните, текст говорит библейский так: «От избытка сердца говорят уста». Вот что мы имеем внутри, то мы на гора и выдаем. Иногда люди задают вопрос: а как узнать, вот, как Бог меня видит, да, какой у меня характер? А я говорю, тут не надо ничего особенного придумывать. Вникай в себя, в учение, занимайся с ним постоянно. Вот я вникаю, но я ничего такого плохого в себе не вижу. Говорю, хорошо, запомни, что ты делаешь, как-нибудь проанализируй, да, запомни хотя бы. А потом наблюдай, как с тобой люди обращаются. И когда ты увидишь, что кто-то так обращается, как-то вызывающе с тобой разговаривает, да, который как-то так наглеет, на голову вылазит, учит, насилует, да, и вы начнете возмущаться, в этот момент я вам говорю, сделайте стоп и подумайте, а у вас не так, не в такой приблизительно направленности ваш разговор с другими людьми ведется? Еще что хотелось бы сказать в начале, да? Мы будем сейчас исследовать очередное место Писания. И мне хотелось бы как бы такое напутствие сказать вам, чтобы вы поняли, вот то, о чем мы читаем, если мы просто читаем, размышляем и слушаем, но потом не анализируем, а вот как я поступаю, а может у меня вот это есть. То есть, если мы это, что мы слышим, если мы это не примеряем к себе и на фоне его, как в зеркале, не видим себя, не задаемся вопросом, я ли не похож на этого человека, вот отрицательного библейского персонажа, то я вам должен сказать, не поможет даже самое, как говорится, правильное, самое золотое объяснение Библии. Оно трижды будет золотым. Пусть сам Христос объясняет. Мы его не поймем. Тем более, если мы это воспринимаем в штыки, вот что-то нам не нравится из того, что написано или как объясняется, и мы становимся в позу, то это стопроцентная гарантия, что мы никогда не поменяемся. И бесполезно, бессмысленно вообще слушать и так далее и тому подобное. Вы знаете, сам Христос объяснял, сам Он разговаривал с людьми. И вы знаете, что не то, что там тысячные толпы каждый день до всех доходило, все понимали, все освещались. Да, ходили там и радовались, и восхищались, рыбе больше, хлебам, да, исцелению. Да, это такое, будем говорить, близкое для людей, понятное, радостное, приятное. А вот когда он говорил о грехах, когда он говорил о том, что мы неправильно делаем, какое наше поведение и почему у нас возникают проблемы, вот тут, когда человек видел что-то за собой, чувствовал, да, и слова Христа попадали, как говорят, в десятку, вот тут начиналось в душе неправедное дергание, передергивание. Вот тут уже человеку не нравилось, он становился в позу. И хотя Христос объяснял, я думаю, что доступно, куда доступнее, наверное, чем я, да, все равно не доходило, потому что человек слушал с внутренним протестом, а это, считаю, что не слушал, это даже больше его озлобляло, чем до него это доходило, да? И если человек, допустим, без протеста, а так вот, вот, знаете, сидит, слушает, может и улыбается, где-то что-то может быть и интересно, да? И если человек слушает, но на фоне этого прослушанного материала не анализирует свои поступки, не вникает и не может понять вот этот текст, вот как он в моей жизни применяется, вот в таком ракурсе или в ином. Не из-за этого ли, не я ли так делаю, не из-за этого ли происходят вот передряги между нами людьми. Если человек этим не занимается, ничего не будет. Вы помните Иакова 1 глава? Я уже говорил, не раз повторял, и этот стих надо запомнить, да? Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы. Тут не обязательно закон, можно заповедь подставить, можно слово Господне подставить, да? Кто вникнет? Вникай в себя, вы видите, да? И в учение. Кто вникнет в закон и в учение, да? И в себя. И будет сравнивать теорию, схему, допустим, там рецепт и вот моя жизнь, моя болезнь, да. Если эти два фактора будут сопоставляться, то тогда истина имеет способность действовать. Я еще такой пример приведу. Слова, которые мы слышим, допустим, они идеально объяснены, да, идеально, правильно, без погрешностей. Но это, чтобы вы знали, это зерна пшеницы. Мы должны из этого зерна извлечь силу жизни. Мы должны жить этим. Это должно влиять на нашу жизнь. И если мы выслушали, согласились, поняли, но не сравнили с своей жизнью, не применили к жизни, да, не увидели себя на фоне этого слова, то мы это зерно не положили в почву. Мы почва, слово истины – это семя. Если мы не применили на практике, не сравнили, не сопоставили, да, то я вам скажу, зернышко, как лежащее на подоконнике, никогда не сможет высвободить из себя ту жизненную силу, которая там находится. Вот так и Слово Божье. Слово Божье, я вам еще раз напомню, помните, не принесло им слово, слышанное, не растворенное верою. Вот это растворить веру, это обозначает вникнуть, поразмыслить, сопоставить, проверить. А как я на самом деле? Вот так написано, да, действительно разумно, да, действительно правильно. Я так делаю, у меня такая интонация, у меня такой взгляд, у меня такое настроение, как написано, или нет? Вот только тогда Слово Божье дает силу нам меняться. Когда кто-то говорит, вот, что ну, там вот мы не можем изменить характер, у нас не получится, там сил нет у нас, мы слабые, мы немощные, вот только силою Божьей, да, я вам просто скажу, что некоторые люди мне делятся, да, и говорят, Саша, вот просто, если слушать тебя без протеста, просто слушать, не становиться ни в какую позу, ни за, ни против, просто слушать и воспринимать информацию, но без протеста, то, говорит, через время замечаю, что я уже того не хочу делать, и у меня уже протест. А вот это больше интересует, и меня туда уже тянет. И это люди говорят, что это без усилия. Ну, когда, конечно, внутри протест большой, да, протестантские настроения, то, конечно, с такими настроениями ничего это слово не входит вообще и не принесет пользы. Тут придется усилие над собою, чтобы вот этот протест, протестные нотки подавить в себе. Ну, я думаю, как бы мысль полезная, нужная, да. Хотел бы, чтобы вы запомнили эту мысль, да. А сейчас мы приступим к очередному месту Писания, где наглядным образом, достаточно лаконично, коротко изображена одна история общения Христа с самарянкой. И мы с вами будем рассматривать вот эти места Писаний, и я буду обращать ваше внимание буквально на мелкие детали, которые, может быть, кто-то и не замечает. Но они очень существенны, и они очень полезны, если мы поймем, почему вот так Христос сказал, а не вот так. И почему это в конечном итоге сблизило самарянку со Христом, она уверовала, и не только она, и даже там многие в городе Самарийском. Читаем мы с вами сейчас, значит, следующее место Писания. Евангелие от Иоанна, 4 глава. С 5 по 42 стих. «Итак приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются?» Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий и кто говорит тебе: „Дай мне пить“, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа. Ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине». Я пока вот на этом 24 стихе остановлюсь, да? Потом, если мы дойдем, будет время, я дальше прочитаю, и мы дальше будем вникать в это слово, да? На 24 стихе я пока останавливаюсь. И сейчас мы начнем исследовать вот это место Писания. Как вы понимаете, тема наша «Как находить общий язык?» И, наверное, когда я читал, вы заметили, как меняется настроение, как меняется тематика разговора между самарянкой и Иисусом, и как вначале она говорит, как ты, будучи иудей, то есть называет его иудеем, вообще со мной разговариваешь, да? Через время она его уже называет не иудей, а этот господин, да? А еще позже она говорит, Господи, вижу, что ты пророк. То есть вы, наверное, заметили, как постепенно, выражение за выражением, происходит расположение женщины-самарянки по отношению к Иисусу Христу. Наперед забегая, я уже сказал, что она уверовала, и очень многие уверовали, самаряне из города, в котором она жила. Так что я это для чего сейчас говорю, что стоит обратить внимание вот на каждую деталь. Вот почему именно вот так Христос сказал, а не вот так. Далее, вы вот обратили внимание, вот есть определенная последовательность, определенная закономерность в речи Иисуса Христа. Вот сначала вот это начинается встреча с чего? «Дай мне пить». Далее, если бы ты знала дар Божий, кто говорит тебе, уже вот такое идет, да? Дальше он говорит, там, тот, кто пьет эту воду, будет жаждать опять, а вот которую я дам, тот не будет жаждать вовек, да еще и в жизнь вечную она будет течь. Потом он заводит, значит, разговор про мужа, пойди мужа позови. Кстати, кто читал, здесь так и не написано, она позвала мужа или нет, или вообще постеснялась. А потом Христос заводит разговор о том, что поклоняться, вы неправильно поклоняетесь, да? Что поклоняться, ну, спасение идет от иудеев, и поклоняться надо не на горе. То есть он уже, можно так сказать, аккуратно, культурно вторгается, но слово «вторгается» немножко так агрессивно звучит, да, но вторгается в религиозную сферу этой женщины, в ее убеждения. Вот представьте эту же самую ситуацию вот в таком ракурсе. Значит, Иисус, утрудившись, сел у колодца. Приходит женщина-самарянка, и он, допустим, говорит вот такие слова. Вы не знаете, чему кланяетесь. Вот учтите, это первые такие слова, допустим, Христос говорит. Вы самаряне, не знаете, чему кланяетесь. А мы, иудеи, знаем, чему кланяемся. Ибо спасение от иудеев. Ну вот представьте, женщина подходит, она уже хорошо наслышана, хорошо осведомлена, какие иудеи, как они брезгуют самарянами, что даже попить воды, это считается в высшей степени осквернение, это считается равносильно погибели, да, попить с посуды, с которой пьют или которые черпают самаряне, да, это погибель для иудеи. Поэтому они всячески демонстрировали брезгливость, пренебрежение, высокомерие по отношению к самарянам и прочим язычникам. И вот у самарян уже тоже выработался определенный комплекс противодействия. Увидев иудея, у них сразу тоже внутри такое, типа, о, идет спаситель мира сего. И вот представьте, Христос начал бы не со слов «дай мне пить», а со слов, которые я вам прочитал, что вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Ну, получился бы упрек, как всегда, в иудейском, как говорится, исполнении. Упрек. после этого он взял бы еще и добавил. Я пророк, чтоб ты знала. А еще, ну там дальше я не дочитал, да, он говорит, когда она спрашивает, знаю, что должен прийти Мессия, он говорит, это я. И взял бы вот это, вот так вот сказал бы, упрекнул бы, да, спасение от нас, а не от вас. Я Мессия, и можете представить, как бы дальше разговор пошел. Она бы сказала, много вас тут таких ходит, как вы уже надоели, что это за спасение, когда вы брезгуете нами, вы же нас за людей не считаете. Боюсь, что не дала бы вообще пить, сказала бы, пойди возьми свой сосуд иудейский, только не сунь в наш колодец и не скверняй его. Для чего я вам это говорю? Вот мы, верующие, встречаемся с людьми. Вот мы любим что заявлять. Вот сразу, я верующий, я вот уже 15 лет хожу в церковь. Зачем мы это говорим? Кому это надо? И что в этих словах убедительного есть, кроме того, что мы выскочки и любим похвастаться? Зачем говорить, что мы верующие, причем, может быть, в нехорошем тоне, высокомерно, да, а потом начнем же упрекать, обзывать Вавилоном, вы погибнете, у вас то-то, вы не так понимаете, не туда ходите, не в то верите и не так верите. А есть же люди, которые, я пророк, заявляют. Я вам честно хочу сказать, нормальный, благочестивый, мудрый верующий христианин, трижды, если он действительно трижды пророк, говорит, что я пророк, это не скромно, это заявочки определенные. Вы понимаете, да? Некрасиво говорить, что я пророк. И иногда я слышу, пастырь, там тоже ситуация, книгоноши получают книги, да, в одном центре там покупают, очередь стоит, подходит человек, явно по виду, что это пастырь, да, подходит без очереди, берет. Ну, на него так смотрят молча, взглядом показывают, ну, ты бы стал как бы в очередь так прилично, он так, знаете, я пастор. Ну, все, я говорю, этим все сказано. Я пастор. Во-первых, стыд тебе, что ты пастор, и считаешь, что без очереди тебе можно лезть. Так вот, когда кто-то заявляет, я президент какого-то там униона, я пастор, я там президент какого-то благотворительного фонда, я пророк, я вижу Господа, зачем ты это все рассказываешь? Если ты видишь Господа, и Господь тебе дельно говорит, поделись тем, что важно, только чтобы никто не понял, что ты пророк, чтобы ты не понял, что ты превозносишься, чтобы ты был простой, равный, как минимум, с тем, с кем ты разговариваешь. У нас же сразу начинается с чего? С упрека, спасение от нас. Мы, наша церковь спасется, ваша погибнет. Это я перефразирую, вот если бы Христос начал с этих слов, да еще с нашей интонацией, да? Вы Вавилон, и с Вавилона надо выходить. Здравствуйте. Не села, не упала, вот так вот проснулся и поехал. Некрасиво. Это упрек, это унижение. Никогда никакого разговора не будет. Никогда сближение не произойдет. Когда адвентисты с баптистами разговаривают, сразу начинается с того, что вы едите сало. Да пусть едят, они же не за наши деньги это едят. Ну снизойди, ну пусть ест. Ну, вот вы против закона Божьего, вы субботу не соблюдаете, вы там языческий день солнца соблюдаете, поклоняетесь Богу солнцу. Да пусть они поклоняются, пусть у них это, ну, у них это связано с воскресением Иисуса Христа. Зачем начинаем разговор с упрека? Если православный, вот вы там это, язычники, вот у вас там масленица, если не масленица, то крашеные яйца, если не яйца, так еще что-нибудь, куличи какие-нибудь, да, потом кадильницы, ну и, конечно же, иконы мы не применем. Я имею в виду в личном разговоре. Разговор начинается с того, что мы берем вилы, и нас во имя Иисуса Христа насаживаем того, которого вроде бы мы хотим спасти, да, мы насаживаем его на вилы. Это, извините за сравнение, радикальная партия Ляшко. Там и вилы, вот это радикализм вот этот, вот понимаете, вот это какой-то такой, знаете, какие-то непомерные амбиции. Упрек сразу. С пятидесятником начинаем с того, что не на тех языках, что это сатанинский язык. Вы же хотели спасти, я так понимаю, да? Да. Ну а спасти же вы хотели, наверное, ж по любви, да, да. Почему с упрека начинается разговор? Ну это ж надо, написано же обличайте. Я говорю, да подожди, прежде чем обличать, прежде чем семечку усадить в землю, приготовь, пожалуйста. Закультивируй, распаши, выровняй, да. Удобрение положи, бороздку сделай, а потом уже будешь обличать, если будешь видеть к этому расположение твоего собеседника. У нас же вот такая беспардонность. И мы говорим, что мы несем последнюю весть этому миру, и скоро все уверуют. Да не уверуют, а побьют. И по делу побьют. Скажут, да они вообще откуда-то сорвались с цепи, да? Чтоб какая-то тактичность, чтоб какой-то подход, чтоб какое-то уважение. Кто-то говорит, так у них же заблуждение. Я говорю, у нас своих хватает. Нам же хотелось, чтобы кто-то так культурно с душой подошел, с душой подсказал, расположил. Чтобы у нас как будто бы, знаете, вот мы сами поняли, до нас самих дошло, и мы сами поменяли свои взгляды. Нам же так хотелось бы, да. Почему мы думаем, что другим этого не хочется? Я думаю, вы понимаете, о чем речь идет. Встречается баптист с адвентистом, начинаются упреки, вот вы в иудейской вере, вот у вас суббота, вот вы не едите, а вот написано все, что входит в уста, не скверняет человека. Все, опять упрек. И когда мы говорим, что мы в истинной церкви, да, я вам хочу сказать, мы все находимся в одной церкви. В церкви, где гордятся, в церкви, где выступают, в церкви, где друг друга, представители другой церкви берут на вилы, где унижают, где превозносятся, где спорят, где ругаются. У нас доктрины разные, а душа у нас настолько одинакова, настолько идентичная, как говорят, плоть от плоти, кость от кости. Я это для того говорю, чтобы мы поняли. На небо будут брать не за субботу или воскресенье, а исходя из того, добрые мы или злые, любящие или ненавистные, раздражительные. Мы считаем, что доктрина более важна, да, а вот душа наша, с каким духом мы говорим, что наш собеседник испытывает при разговоре, а это мы считаем неважно. Поэтому еще раз говорю, самое важное, это уважение, это любовь к человеку. И вы помните 1 Коринфянам 13 глава? Неважно, перед вами православный стоит, католик стоит, пусть хоть папа римский стоит, баптист, пятидесятник, харизмат, кто угодно. Мы должны запомнить. Любовь долго терпит, милосердствует, не раздражается, не спорит, не унижает, не оскорбляет, не ругается на баптиста, на адвентиста, на католика и на папу римского. Милосердствует, сочувствует, сострадает, любит, прощает. Вот она заповедь Господня. Если бы мы это понимали, и у нас в голове, как говорится, многие стихи в правильном, как говорится, духи были соединены, мы бы поняли, насколько у нас речи, наоборот, провоцирующие на спор, а не способствующие тому, чтобы мы нашли общий язык друг с другом. Вы понимаете, да, что мы должны учиться у Иисуса, вот как описано, вот в данном тексте. Теперь смотрите, вот начинается разговор. Иисус говорит ей: дай мне пить. Казалось бы, что эти слова? Ну, просто хочу пить, дай мне пить. Но, как я уже говорил, иудеи вообще с самарянами не сообщаются. Женщина — это вообще трижды проклятый будешь, если с женщиной еще пообщаешься. С мужчиной не сообщаются, а с женщинами вообще это, как говорится, надо бежать от них, да? А попить воды из сосуда, из которого пьют язычники, это считалось в высшей степени падение нравов. И это была обычная картина, обычные отношения между самарянами и иудеями. И вот Иисус начинает с чего? «Дай мне пить». То есть, что за этими словами стоит? Он разбивает стереотип. Он показывает, что он не такой иудей, как все. Что он какой-то отличный. Что он даже самарянин. «Дай мне пить». У него вопрос: «Да ты что? Ты что, не брезгуешь? Ты что, не будешь меня унижать? Ты что, похож на меня, что ли, да?» Вот этот вопрос: «Дай мне пить». Заметьте, Христос мог сам дать пить. Ну, взял бы и сказал: «Так, ты пришла пить, садись, я тебе сейчас буду давать пить». Но это тоже заявочки очень-очень некрасивые были бы. Он как будто бы ничего не знает, ничего не понимает, как просящий милостыню: «Дай мне пить». Перефразируя на наше время, я что хотел бы сказать, перефразируя на наше время, это если бы, допустим, адвентист встретился с баптистом и сказал: «Дай мне пить». То есть, как ты понимаешь Писание? Мне интересно услышать твое мнение. Ну как это я так буду спрашивать у баптиста, отступника, Есала, да? «Дай мне пить». Нет, я ему сразу скажу: «Так вот, слушай, я тебе дам пить». Понятно, нет? Вот сиди, слушай, закрой рот, тебя научили совсем не тому, чему надо было научить. Вот у меня есть истина, я тебе буду давать пить. Так раскрывай рот, а не раскроешь, я тебе сейчас сам раскрою. Потом закрою. Это я для того говорю, что эта фраза обозначает. Баптисты, адвентисты, пятидесятники, харизматы не общаются. Про экуменическое движение я вообще не говорю. Это не общение, это так политики нас, как говорится, объединяют. На непонятно какой платформе. Ну, кому-то это надо. А вот чтобы встретился баптист с адвентистом и сказал: «Слушайте, а мне интересно, вот как вы понимаете, не могли бы вы поделиться, не могли бы вы сказать свое мнение?» Вот это называется «дай мне пить». И истинный христианин, будь то баптист, будь то адвентист, будь то католик, будь то православный, он не начнет разговор с того, что вы погибшие, вы находитесь в заблуждении, вы вообще Вавилон, вас нечего слушать, а вот я вам сейчас расскажу настоящую истину для последнего времени. Настоящий христианин так говорить не будет. Настоящий христианин, если он ходит сейчас в баптистскую церковь, при встрече с адвентистом скажет: «Брат или сестра, мне интересно, как вы думаете, какие доводы, как вы понимаете, поделитесь, пожалуйста». Адвентист, если он настоящий христианин, он точно так же поговорит с баптистом, с харизматом, пятидесятником, с православным. И православный истинный христианин тоже так вот обратится к своему собеседнику. Ну, тогда возникает вопрос, если так бы обращались баптисты с адвентистами, католики с православными, да? Пятидесятники, харизматы, еще с кем-то, да, то я вам хочу сказать, что уже не было бы этих деноминаций. Были бы все христиане, была бы одна церковь, только если бы хотя бы мы вот так начинали разговор, и действительно у нас были такие настроения. Нет противодействия, нет борьбы, нет конкуренции, есть желание выслушать мнение другого человека. Но вы заметьте, нас же научили, что мы в истине стоим. Вы понимаете, да? Нас подсадили на иглу гордыни. Нам сказали с самого начала: слава Богу, вы пришли в самую истинную церковь. Истина у нас самая, что ни на есть последняя, и самая, что ни на есть отточенная. И крещение у нас правильное, и вечеря у нас правильная, и хлебы, и тазы у нас такие, какие надо, и субботы у нас или воскресенья вот такие, и мы лучше всех понимаем. Поэтому идите по всем народам и проповедуйте. Не спрашивайте, нам говорят. Идите и научите все народы крестя. Вот обратите внимание, как можно перефразировать библейские стихи. Идите, научите, крестите. То есть вы видите, как будто бы в повелительном таком наклонении эти слова говорятся. И мы идем. Зачем мне у баптиста? Баптист говорит, дай мне пить, как вы понимаете. Я и так знаю, как они понимают. Заблуждение, ой-ой-ой, какое. Также баптист рассуждает по отношению к пятидесятнику. И вот так вызывается между нами конфронтация. Вот так разделение, споры, дрязги. Вот так мы, когда собираемся, говорим, давайте побеседуем за круглым столом. Давайте, чтобы Бог присутствовал, давайте помолимся. Молимся и говорим правильно. Господи, благослови нас. Открой, кому чего неизвестно, кто в чем заблуждается. Господи, пусть Твоя рука будет, и пусть Дух Твой присутствует и откроет нам. Заметьте, правильно, нам. То есть всем и мне. Кончилась молитва. Встал я. И от имени нам стал говорить. Так вот, я хочу вам давно сказать, что вы заблуждаетесь. Я говорю, подожди. Это я как бы сам себе говорю, да? Ты сказал, открой нам. А имел в виду, нам давно открыто, а вот вам не открыто. И теперь начинаешь противоречить словам своей молитвы. Мы не задумываемся, что мы, о чем мы молимся. У нас, знаете, вот как будто бы нам какую-то флешку вставили в голову, и вот там запись пошла. Воспроизведение записи, вернее. Мы не думаем, что мы говорим. Это бестактично. Это не тактично, это не культурно, да? Бестактно. Упреки начинаются. Вот я вам говорил, что, значит, если бы Христос сказал, вот мы, начало разговора с того, что мы знаем, вы не знаете, чему кланяетесь, а мы, иудеи, типа, знаем, чему кланяемся. Спасение будет от нас. И я вам говорил, но это же упрек. Это же унижение, это же оскорбление, это же не любовь, потому что любовь не превозносится и не упрекает. Но мы не задумываемся. И мы при встрече с другими верующими начинаем именно с упрека и превозношения. Ведь это же самое происходит и в наших семьях. Я верующий, я верующая, муж или жена неверующая, и я начинаю стращать. Вот, ты погибнешь, вот ты ешь, вот ты заболеешь, вот у тебя рак будет. Сегодня суббота, выключи телевизор. Как он мне уже надоел. Подождите, а как тогда мужа или жену любить, если он с телевизором уже надоел? Ну, если бы Христос сказал, как вы мне все надоели. Вы понимаете, да? Если бы Христос раздражался. А ведь, если мы верующие, у нас что-то не по-нашему. Если муж неверующий, я его спрашивать не собираюсь. Если жена неверующая, я ее спрашивать не собираюсь, дай мне пить. Вот ты не понимаешь, вот тебя надо учить, годы у тебя большие, волосы у тебя длинные, а ум у тебя короткий. Так, ешь вот это, что полезно, Елена Уайт пишет. Я говорю, так для муж неверующий, какая Елена Уайт ему там? То есть это насилие. Это изнасилование. А мы говорим, что в церкви надо молиться, чтобы кто-то из наших неверующих, чтобы он уверовал. Или если надо молиться, то надо о нас молиться. О нашем поведении, чтобы Бог открыл нам, что мы вытворяем. Вот тут действительно фокусы и знамения для верующих. Ведем себя неадекватно вообще. Так вот, Христос начинает разговор, дай мне пить. Как я уже сказал, при встрече с любым человеком, Самая правильная позиция – не начинать проповедь говорить. Только не поймите, что я даю рецепт, тут надо закрыть рот и надо потерпеть и не говорить проповедь. Я говорю, мы должны научиться мудрости, и это должно быть естественно. Самый правильный метод общения с человеком, чтобы найти общий язык, забудьте, что вы учитель, забудьте, что вы в истинной церкви, забудьте, что вы пророк, мессия, забудьте, что у вас только истина последняя какая-то, да, непревзойденная, забудьте. Станьте слушателем и предложите всем говорить. Если вы начнете учить, кто-то будет не соглашаться обязательно, потому что у нас интонация уже учительская. И вызывает протест, так как Бог нас создал со свободной волей. Если мы начинаем учить, другой человек может и не осознавая всего того, что происходит, но у него будет протест, он начнет спорить. Когда он начнет спорить, мы начнем доказывать, тоже начнем спорить, втянемся в спор. А ведь мы же вроде бы хотели спасти человека. А теперь поругались. Естественно, мы возложим вину на собеседника и назовем его противником. Я думаю, вы это понимаете. Мы должны занять позицию ученика. Пусть говорят другие. Если вы будете учить, будет протест. Если будете спорить с ними, будет протест. Общего языка никто никогда не найдет. Неважно, это или между верующими с разных конфессий, или между верующими с одной конфессией, или это на работе с начальником или сотрудником, или это в доме между мужем, женой, детьми и родителями. Займите позицию ученика. Забудьте, что говорить. Просто слушайте. Если другой человек начнет что-то делать, говорить неправильно, не упрекайтесь, не зайдите, поймите, посочувствуйте. Не вступайте в спор. А потом просто, уже когда человек что-то... Во-первых, когда вы не говорите, у вас рассудок чистенький, вы не загораетесь никакой страстью к состязаниям и спорам. Потом Дух Божий в этот момент очень хорошо слышен внутри человека, потому что человек в данный момент не на взводе. Он спокойный, и поэтому рассудок чистенький, и радиостанция моя принимает голос Божий очень хорошо. Во-первых, человек сам все расскажет, что будет рассказывать, неважно что, но этим самым он расскажет о себе и выложит массу информации о самом себе, о взглядах, о характере своем расскажет, сам того не подозревая. Вы просто тихо сидите и на ус, как говорится, мотайте. А потом, не вступая в спор, если вы видите что-то не так, просто, тактично, как ученик, спрашивает учителя. Спасибо, было хорошо так сказано. Вот тут одна деталь, я что-то недопонимаю. Как вот этот стишок, вот я вот вспомнил, как раз вот сейчас вы тут говорили вот так, а тут вот написано вот так. Смотрите. К вам придирки не будет. Если человек, конечно, глупый, начнет доказывать, спорить, искать, все, мне пора уходить, ну пусть уходит, значит, вы язык общий не найдете с ним, но вы ничего не сделали, чтобы его прогнать от себя. Если он маломальски сообразительный, маломальски умен, он, ну если без упрека, конечно, мы этот вопрос зададим, так спокойно, как бы так промежду прочим, то он скажет, ой, извините, тут я действительно никогда так не думал. Действительно, тут есть противоречие. Спасибо, я очень рад. Теперь я знаю, о чем мне надо молиться и следовать. Я говорю, смотрите, уже налаживается отношение. Мы проявили любовь вот в такой тактичности. Дали ему говорить, что он хочет. Может быть, он как учитель, как мы раньше, начал учить. Мы задали вопрос, его карточный домик тут резко рухнул, да, но мы не упрекнули. А у него есть повод задуматься, что он не так учил, и усомниться в своем учении. Но если бы мы спорили, он бы не усомнился, наоборот бы отстаивал, наоборот бы возбудился так, что еще и обиделся и обозлился бы на нас. Если это в семье, вот кто-то говорит, так, допустим, там, а как дома там себя вести? Я говорю, опять-таки, не учите, не умничайте, не командуйте. Это всегда вызывает протест. Тем более, я говорю, что если мы говорим как надо, а у нас самих так не получается. Это вообще глупость тогда говорить. Но, к сожалению, мы же этого не замечаем. Мы вот считаем, как надо поступать. А когда поступаем, значит, получается не так. Но мы все равно, как говорится, эти два факта в своем сознании не сводим воедино. И мы не понимаем, что мы говорим, как надо делать, думая, что мы правильно понимаем. В жизни-то у нас не получается. И у нас вот желание учить кого-то. Когда кто-то начинает учить, он же обычно и настаивает. Когда не соглашается, раздражается человек. Протест возникает. О каких взаимных отношениях, что их можно создать, построить, вообще может идти речь. Иногда слышу такие разговоры. Там жена говорит, а если муж у меня, извините, дурак? Я говорю, ну извините, вы выходили замуж за дурака. Вы уже этим самым многое сами сказали. Ну так надо же его наставлять. Я говорю, ну вы наставляли, да. Помогло, нет. Ну, я говорю, очень простой пример. Я вам приведу. Вот он сказал, так надо делать. Пусть он трижды будет таким человеком глупым, да? Дайте ему возможность сделать, не переучивайте. Раз пусть делает и получится плохо, два пусть делает, три, но не говорите ему, что у него не хватает ума. Не упрекайте, не унижайте, не возвышайтесь. Дайте ему самому по уши вляпаться в грязь. И когда вы услышите, что он произнесет такие слова, кажется, у меня не хватает ума. Не встревайте в этот момент и не говорите, я ж тебе говорила. Все. После этого он опять поумнеет, а вам даст по голове. Не надо так говорить. Он сам своими устами сказал, кажется, еще кажется, значит еще несколько раз он вляпается. Разрешите вляпаться ему. И пусть ему Бог тихо, тактично, не так как мы, не в уши, а как будто бы это сам человек вроде сам дошел и сам понял. Вот так Бог разговаривает с человеком. И в конечном итоге он сам, как говорится, опозорится, загудит под фанфары. И ему перехочется умничать. Но перехочется умничать по той причине, что никто его не будет переучивать, никто его к стенке не будет прижимать и в угол не будет загонять. И он станет нормальным, умным человеком. Так же и жене. Ну дайте ей глупость сделать. Не перевоспитывайте, не заставляйте. Пусть она делает глупость. Если, конечно, ну, не дойдет, слава Богу. А если не дойдет, а корабль, как говорят, или лодка семейная, она одна, тут все повязаны, ну тогда уже допустимо что-то, ну допустим, из того, что закон гласит, да? Тогда да, вот в семье есть закон, там муж глава. Но прежде чем до этого доходить, то надо же вот так поступить, вот как мы сейчас с вами разговариваем. Всегда выслушай человека. Никогда не учи, никогда не командуй. Это всегда вызывает только протест и негодование, да? Разреши человеку делать то, что он хочет. Просто задавай ему вопросы. И пусть он скажет свое мнение, как, какую воду надо пить, какая вода хорошая, какая плохая. Пусть ваш собеседник говорит, муж, жена, дети, баптист, адвентист, католик, кто угодно. Вы говорите, дай мне пить. Как твое мнение? Как ты считаешь? Не торопитесь поправлять. Просто задайте вопрос, как Христос это делал. Петр, как ты думаешь? Он же не сказал после того, как расписался за Христа, что он даст подать на храм. Помните, да? Христос же не подошел и не сказал, Петр, как ты мне уже надоел. Хуже горькой редьки. Сколько же можно вот это за меня? Взял бы, хоть бы спросил меня. Проходит время. Петр вообще, как говорится, духом не понял, что он там сказал. Он говорит, Петр, как ты считаешь? Сыновья царские подать платят. И тот отвечает. Потом в конце, правильно ты сказал. Там сразу непонятно, дошло ли до Петра сразу, к чему же Христос про эти подати сыновей царских завел разговор. Заметьте, дал ему информацию, спросил, тот отвечает, тот поговорил, и тишина. И идет Петр и думает, что это он завел такой разговор? Подать какая-то, причем подать, кто такой царь, сыновья царские, правильно ты сказал. Вот идет Петр, и в голове началась работа. Вот это я понимаю, мудрый подход Христа. И вот здесь мы тоже видим, Христос говорит, женщине и еще и самарянке, дай мне пить. То есть, я себя не противопоставляю тебе. Я тобою не брезгую. Я тебя люблю. Я тебя уважаю. К этим словам дай мне пить, но надо было бы, конечно, добавить еще и видео, да? Интонация, взгляд, мимика, с какой душой он это сказал. Я думаю, это все будет дополнять вот это выражение «дай мне пить». И смотрите, женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи иудей, просишь у меня пить? То есть это вообще удивление. Тем более у меня самарянки. Ибо иудеи с самарянами как бы вообще не сообщаются, не разговаривают. И вы сами знаете, да, что часто учат в церквах, вот туда не ходи, с ними не надо сообщаться. Но если человек сильный и типа может пойти и там, как говорится, кого-то переубедить и привести в свою церковь, ну, такие, да, таким позволяется общаться. А если человек такой, ну, наивный и простой, то нет, не надо, там заблуждение, там территория сатаны заколдованная, да? А ведь вот смотрите, написано, что... И женщина удивляется, как ты, будучи иудей, просишь у меня. Это же унижение с твоей стороны. Ты себя унижаешь. Как ты, будучи адвентист, спрашиваешь у баптиста, как вы понимаете там тот или иной вопрос библейский. Как ты, баптист, спрашиваешь у адвентиста? Ты же наставлен в истине. А ведь так надо. Так правильно не учить, а быть слушателем. Если действительно понимаете больше, то ведите лучше и умно, с мудростью и с любовью задайте вопрос. После которого человек как будто бы сам поймет, что он много чего не понимает. Дальше. Иисус сказал ей в ответ. Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. То есть, смотрите, сначала дай мне пить, это называется приготовить землю перед посадкой семени. Это называется расположить к себе человека, дать понять, что я такой же, как и ты. Что я ничем не лучше тебя. Теперь, вот смотрите, одно слово из предложения Христа. Если бы. Вот взял бы он, сказал, без если. Вот у меня дар Божий. А и знаешь, что говорит тебе? Это сам Иисус Христос. Не я у тебя должен просить пить, а ты у меня должна просить пить. Все, разговор бы окончился, а самарянка не уверовала бы, обиделась, ушла. И самарянитяне из этого города тоже не уверовали бы. Заметьте, вот это выражение, если бы ты знала. Не то, что ты не знаешь, а я знаю, это уже упрек. А вот заметьте выражение, если бы ты знала, это заинтересовать надо человека. Вызвать интерес, вызвать любопытство. А это, заметьте, это надо как-то так намекнуть, как-то так показать, надо дать чуть-чуть попробовать на язык, да, а потом взять и спрятать. Вот если кто-то ходил бы по улице и предлагал бы, вот вам не надо доллары, вам не надо доллары, что бы подумали? Наверное, фальшивые. А вот когда человек вытащил доллары и так, оглядываясь, посмотрел, быстренько запрятал, он это не фальшивые, надо у него их взять. Такая психология человека. Когда мы говорим, вот у нас истина, у человека появляются сомнения. Вот это выражение, если бы ты знала, это надо заинтересовать. Я иногда приводил такие примеры, там бывало, еду в поезде, сидят люди, разговаривают, не раз видел, как сидит верующий, читает Библию, так, демонстративно, чтобы все видели. Вижу, что прямо пытается проповедовать, и тут заводит разговор, вот надо так, и я бы не раз обращал внимание, сидят все, настороженно, вот начал пропаганду тут нести. А он так, знаете, потихонечку, нахрапом, евангелизирует все купе и всех, как говорится, мимо проходящих. Я видел этот протест людей, я видел вот эту нетактичность, вот эту неразумность. Я этим не занимался, я уже понимал, что это некрасиво и неправильно. Люди ведут какие-то разговоры, кто-то скажет, пустые разговоры, надо перевести тему. Я говорю, не надо переводить тему. Пусть говорят о пустых разговорах. Они так считают, для них это важно, интересно, пусть занимаются. Но какие бы темы ни были, рано или поздно они приходят к каким-то проблемам. Правительство плохое, врачи такие рассякие, здоровья нету, не знаю, что делать, не знаю, к кому обратиться, денег нету. Ну, сами понимаете, в семье дрязги. С чего бы люди ни начали, придут все равно к проблеме. Я сижу, слушаю. Я не встрею, я не рассказываю, я не учу. Кто-то рассказывает, что он перепробовал. Я слушаю, говорю, слушайте, уже так вот, косвенно так говорю, а как вы думаете, вот почему вот то-то происходит в жизни? То есть заметьте, я не учу. А задал вопрос. Ну, один человек начинает что-то говорить, другой заинтересовался, втягивается в разговор, третий втянулся, начали много-много мнений говорить. Я в этот момент увидел склад ума людей. Уровень, интеллект какой, да, интересы какие, сообразительность у кого какая, да. То есть передо мной они говорят, я просто считываю информацию. А потом я говорю, а вы знаете, вот от чего, вот так, или там, допустим, говорю, вы знаете, а я вот так вот попробовал, а у меня так проблема решилась. Вот так просто сказал, что я вот попробовал, то есть заметьте, дал попробовать, не сказав, как это делается. И что у вас получается? У меня, говорю, получается. Вот интересно, ну расскажите. Теперь смотрите, вот и теперь, если я буду рассказывать, ну я же на голову не вылажу, я же не пристаю, меня же попросили. Совершенно, вот смотрите, совершенно по-другому разговор идет. В конечном итоге поговорили про здоровье или поговорили там еще про что-то, да? Опять возникает вопрос, скажите, пожалуйста, откуда вы это все знаете? Я говорю, ну, одна книжка есть такая. Интересно, а что это за книжка, какой автор, где ее можно достать? Я говорю, Библия, автор, ну, и, в общем, Бог, а так вот пророки, апостолы. И что вы хотите сказать, что об этом всем написано в Библии? Я говорю, я не хочу сказать, вот пример, беру какой-нибудь стих и говорю, вот смотрите, разве это не рецепт решения проблемы? Ой, да. Ой, как интересно, ой, как и занимательно. Для чего я привожу такой пример? Вот казалось бы, вот можно по-простому, так по-деревенски. А я вот считаю, а я вот так вот говорю, я вот так привык и все. А что за словами стоит? Может насилие, может упреки, может мы, как говорится, перекармливаем человека, а может человеку это не надо, может ему это не интересно, мы пристали и до последней остановки, где нам уже выходить надо было, или ему, а мы его насиловали. Потом говорим, неискренний человек попался. Ну и да, если мы искренние, то он не искренний, а может все наоборот. Так вот, смотрите, Христос говорит, если бы ты знала, не то, что ты должна знать, или ты не знаешь, а я знаю, дар Божий у меня. Тут еще если добавить, как верующий говорит, я вот Иисуса Христа каждую ночь вижу, вот так как тебя, а ты видишь? Я говорю, нет. Вот то-то. Так что слушай меня внимательно. Ну, это вообще уже, я говорю, маразм начинается. Вот правильно, если бы ты знала дар Божий, я тебе не вылажу на голову. Я тебе не упрекаю, что ты не имеешь этого дара и не знаешь его, а я знаю, я не превозношусь. Я уважительно к тебе говорю, если бы ты знала, вот если бы у тебя появился интерес, вот если бы ты спросила меня, то я бы тебе такое сказал, ой, как бы ты зажила. И если бы ты знала, кто говорит с тобою, заметьте, не говорит кто, потому что может вызвать протест. Это еще рановато говорить. А говорит, если бы ты знала, кто говорит, да что имеет, да если бы я тебе дал, то ты сама сказала бы, дай мне пить. И он дал бы тебе, то есть заметьте, что это реально дал бы тебе. Знаете, это женщину заинтересовало. И смотрите, она вначале говорит, как ты, будучи иудей, можете добавить, адвентист, баптист, православный, католик, да? Как ты, вначале говорит, будучи иудеем, да? А теперь, смотрите, женщина говорит ему, господин. Помните, не так давно мы с вами говорили, что Христос нисшед, да? Потом восшед превыше всех небес. И помните, я вам говорил, что такое нисшед? Ну, как бы преисподние места земли. Надо опуститься на уровень того человека. Надо его понять, войти в его положение, не осудить. А стать таким, как он. То есть, не упрекать, не унижать, не превозноситься, да? Морали не читать. Когда мы унижаем себя, ну, не поймите, тут я не говорю, унижаем, превращаем себя в тряпку. Имеется в виду, скромно себя ведем, не превозносимся над человеком, то мы в глазах начинаем возвышаться, в глазах этого человека. Авторитет нас выше наш становится, и мы превозносимся выше небес, то есть, другими словами, становимся уважительными людьми. Если мы скромны, просты, без претензий, и при этом мудры и добры, то в глазах любого человека уже наш рейтинг поднимается, а это уже говорит о том, что мы становимся авторитетом для этого человека, уважаемым человеком, следовательно, у него уже симпатия ко мне, следовательно, это уже сближает нас и улучшается ситуация, мои слова будут уже восприниматься не в штыки, а доброжелательно, а в результате результат будет гораздо большим. Так вот, женщина говорит ему, господин, вы видите, да? Буквально, смотрите, пару фраз, и он с иудея превращается в господина, в уважаемого человека. Она уже себя ставит, как говорится, ну, простой женщиной, а его считает господином. И она говорит, господин. Но заметьте, дальше что она говорит, о чем говорится, что она заинтересовалась. И если он сказал, если бы ты знала дар Божий, то ты бы сама просила. А теперь она уже заинтересовалась и говорит. То есть заинтересовалась, но у нее вопрос. Тебе и почерпнуть нечем. Она же еще буквально понимает воду, да? Тебе и почерпнуть нечем. И колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? То есть она по-своему это понимает, что колодец какой-то необычный, какой-то глубокий, но в руках нету ничего. Чем бы зачерпнуть и чем бы тот сосуд туда опустить, чтобы набрать этой воды, да? И дальше она говорит, неужели ты больше отца нашего Иакова? Смотрите, незаметно сама женщина проговаривает, что она Иакова отцом почитает. То есть, что она будучи самарянкой, не считает себя таковой вообще язычницей такой страшной, да? Что она все-таки с отцами веры имеет что-то общее. Что она, как говорится, мыслящий человек. И заметьте, это же колодец Иаковлев. И это, знаете, как своего рода, как святыня была в той местности. А кто-то говорит, что лучшую воду. Ну, вы понимаете, тут же тоже намек такой, что тут кто-то больше, чем Иаков. И она это улавливает, и она говорит, неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его? Иисус сказал ей в ответ. Не сказал, что это чепуховая вода, и ваш Иаков то чепуха в сравнении со мной. Он сказал ей в ответ. Всякий пьющий воду сию, вот эту буквально из этого колодезя Иаковлева, да, всякий пьющий воду сию возжаждет опять. Ну, это проза жизни, да, живя в той местности, да и не только в той, где жарко и когда жарко, попил, жажду утолил, через время опять хочется, и так вся жизнь проходит. И он ей говорит, всякий пьющий воду сию возжаждет опять. А кто будет пить не то, что ты должна пить, а так, вроде как будто бы, промежду прочим, в адрес непонятно кого. А кто будет пить воду, которую я дам ему? То есть, заметьте, Иаков дал воду, Иисус дает воду. Только после той воды жажда продолжает мучить человека, а после моей как бы нет. Заметьте, вот идет разговор, как бы промежду прочим, без упрека в адрес женщины, и вызывается живой неподдельный интерес. Так вот, кто будет пить воду, которую дам я ему, тот не будет жаждать вовек. И дальше сказано, не просто не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. То есть не только эту буквальную жизнь как бы будет поддерживать, да? А и вечную жизнь. И вот ты сам станешь как бы источником, и этой воды, кто другой попьет, тоже никогда не будет жаждать вовек. То есть, заметьте, вызывает интерес, а не читает проповедь на тему морали. Вот вы такие, вы не то пьете, не туда ходите, не так понимаете. Вы заметьте, вызывает интерес, это говорит о мудрости, о любви, о тактичности Христа. И смотрите, это я уже так хочу сказать, Христос как рыбак бросил наживку или бросил прикормку. Рыба всплыла, заинтересовалась и, как говорится, появился аппетит. Женщина говорит ему, господин, дай мне этой воды. Она уже забыла, чего пришла. Она уже поняла, что тут что-то такое более существенное. Дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Вы же учтите, там мы сейчас живем, у нас квартира, дом, кран, вода. Открыл кран, вода потекла. Раньше же было колодец где-то в каком-то месте. Кто-то полкилометра живет от колодца, кто-то рядышком, кто-то за 3 километра ходит. Жажда, жара. И вот пойди, начерпай, попить, кушать приготовить, посуду помыть, еще ж постираться и омыться надо. И она говорит, дай мне этой воды, чтобы мне не надо было приходить сюда опять. Теперь надо же еще как бы расположить человека, да? Ведь Иисус знал же, что у нее мужа нету. А тот, который вроде бы муж, вы знаете, как сегодня говорят, хахаль, любовник там, гражданский муж, допустим, да, чтобы культурно было. Он же это сначала знал. Взял бы сначала, начал говорить о том, ты еще тут что-то сидишь, там у тебя блудница такая рассякая, да? Нет, таких слов тоже нету. Хотя, да, по закону она преступница. Иисус говорит ей, ну, коль ты хочешь воды такой, ну, типа, позови мужа. Не знаю, там он нужен был, не нужен, или это очередное, как говорится, очередной вопрос, который должен был бы показать, что перед ней непростой человек, да? И ее заинтриговать еще больше. Иисус говорит, пойди, позови мужа твоего и приди сюда. Женщина сказала в ответ, у меня нет мужа. И заметьте, на этом замолчала. Типа она дала понять, я безбрачная, одинокая, бедная, несчастная женщина. Мужчины нету. Сама тяну вот лямку эту сюда. Заметьте, она как бы правду сказала, но она большую неправду не досказала. Взял бы он ей и сказал, ну что ты врешь? Мужик же у тебя там дома есть, как бы он ни назывался. Спишь-то ты с ним. И, а заметьте, как Христос говорит. Иисус говорит ей, правду ты сказала, умничка, молодец. Как, такой правдивой женщины сроду еще не видел. Это я так добавляю, как бы, что подразумевается. Без иронии это, да, я говорю. Ну, как бы, правду ты сказала, что у тебя нет мужа. Официально имеется в виду. Ибо у тебя было 5 мужей таких же самых. Ну, и заметьте, мужьями называет. Это я говорю, что в общем, да, что мы говорим хахаль, да, любовник. Ну, человеку-то так лично не надо говорить. Ну, уже как есть, так есть. У нас же цель помочь человеку подняться, изменить что-то. А не упрекнуть и, как говорится, добить человека. Правильно ты сказала, что у тебя нет мужа. Заметьте, хвалит, когда можно было бы и, как говорится, и обличить хорошо. И которое у тебя было 5 мужей, и тот, которого ты имеешь, тоже мужа, не муж тебе. Это справедливо, ты сказала, умничка, какая ты честная. Заметьте, он досказывает, чего она не досказала, а ей приписывают, как будто бы она такая правдивая, честная, вот как говорят, на духу сказала, на исповеди. И теперь смотрите, после этих слов женщина говорит ему, Господи, смотрите, иудей, господин дважды, а теперь Господи, это уже слово говорит о чем? Она сама в нем уже видит не обычного человека, а Господа, Мессию. Он ей не сказал, что он и есть Мессия. Он с ней разговаривает, но вот эта мудрость, тактичность, любовь, вот эта вот чуткость по отношению к ней, умение понять, снизойти, не упрекнуть, говорит о том, что это необыкновенный человек. Господи, вижу, что ты, я добавляю тут одно слово, как минимум пророк, а как максимум подозреваю, что Господь. Вы видите, как Христос нисходит в преисподние места земли, и как он превозносится в данный момент в глазах вот этой женщины-самарянки. Господи, вижу, что ты пророк. И теперь смотрите, что она говорит. Отцы наши поклонялись, она это проговаривает, видя, что это уже непростой человек, да, и сначала колодец Иакова вспоминает, отец наш Иаков, да, а теперь она говорит, отцы наши поклонялись, то есть она начинает проговариваться, что она искренний верующий. Вот как понимает, как знает, она говорит, что отцы наши, а следовательно, если наши отцы, а я ихняя дочь, как бы, отцы наши поклонялись на этой горе Самарийской. А вы, как бы, иудеи, то есть она как бы сейчас дает понять, что, ну да, ты из того сословия, да, но ты не такой. А вы, вот иудеи, говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Вот смотрите, как подошел, как расположил, как заинтересовал, вызвал интерес, как она начала на это идти, да, как она стала располагаться, как он стал в глазах ее все выше, 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 выше. Теперь она говорит, что вот, вот такой разговор, вы говорите, там надо поклоняться, а отцы наши, мы говорим, что здесь поклоняться. У меня вопрос, пожалуйста, коль ты Господь и пророк такой умный, расскажи. Вот вы заметьте, как правильно ведется, вернее, как правильно поставлена речь. Какая существует очередность. Мы всегда говорим, в какую церковь надо ходить, в какую не ходить. При этом от нас прет иногда на версту. Адвентизмом, баптизмом и прочим конфессионализмом, что не вызывает у нашего собеседника ни уважения, ни любви, ни ощущения теплоты. Вот поклоняться надо вот здесь, соблюдать надо вот это заблуждение, вот это ересь, вы погибнете. Ведь надо зайти с такой стороны. Ведь нужно настолько понимать человека, его психологию, его склад ума. Ведь надо, как говорится, узнать информацию о нем. Дайте ему говорить, спросите, покажите, не учите, не превозноситесь. Дайте ему сказать. Он скажет что-нибудь, но этим скажет много о себе. У вас будет масса информации. И потом вас самих, если вы правильно подаете, и так именно правильно вести разговор, чтобы вас спросили, в какую церковь ходить. Какой день соблюдать? Что такое любовь? Как ее достичь? Не надо рассказывать, что такое любовь и как ее надо достичь, и при этом не надо говорить, что ты туда ходишь, там не так, то не так, и только у нас вот так, как надо. И смотрите, когда она уже спрашивает, она уже поверила, она уже сказала, что он Господь. Как минимум пророк. Она уже поверила, и только после этого Иисус говорит ей, поверь мне. Она уже верит. Только теперь он говорит, поверь мне. Но если бы сидела у колодца и не сказала, дай мне пить, или не буду вообще от тебя с рук твоих не возьму, и поверь мне, что я Иисус. И никто бы не поверил. И разговора бы этого не было. Вот сейчас только он говорит, поверь мне, что наступает время. Вот смотрите, какая тактичность. Даже в этот момент, вот вы говорите, на той горе надо поклоняться, а мы и наши отцы вот здесь. Ну, взял бы я так сказал, что да, ваша гора неправильно, наша гора правильно, поклоняться вот здесь, а не у вас. Все равно возникла бы заминка в отношениях и был бы определенный напряг. Ты смотрите, поверь мне, что наступает время, вот смотрите, как он нивелирует, выравнивает, чтобы никому не отдать предпочтение, а говорит вот так, будем говорить, нейтрально. И он не врет, он правду говорит. Наступает время, когда и не на горе сей, ну вашей, самарянской, да, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. И заметьте, будете, он как бы говорит ей. И этими словами он говорит, я вижу в тебе потенциал, я вижу в тебе человека, я вижу в тебе искренность. Вы будете поклоняться, ты хороший материал, ты Богу поклоняешься и будешь поклоняться, молодец, молодчина, да? Но заметьте, как он говорит, наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Здесь ведь не все написано. Вот вы понимаете, вот фразы. Я говорю, как жаль, что нет видео, Евангелия в видео. Вот если бы это было заснято со звуком и с изображением, насколько эта бы речь была красочна. Вот здесь после этих слов не написано пауза, сколько было, какое выражение лица было у самарянки, какой взгляд был у Христа, что он пытался увидеть вот в ней, да? Вот он сказал, не на той, не на горе сей будете поклоняться. Будете, и тебя имею в виду, то есть тебя как бы ну, можно сказать, подбадриваю, что ты хороший материал, да? И в то же самое время не дал понять, в какую церковь ходить. На какую гору поклоняться ходить. И увидев, что у нее нет, что она расположена, у нее нет протеста. Ведь заметьте, он уже сказал, что и не на сей горе. То есть, вы заметьте, не на сей и не на той. Вот когда сегодня кто-то спрашивает, скажите, в какой церкви будет спасение? То есть, на какую гору ходить, чтобы спастись? Я говорю, вы знаете, в Библии написано, что второй раз Христос придет не для того, не для очищения греха, а для ожидающих во спасении. В каком спасении? Это греха. Те, которые Христовы, распяли похоти и страсти свои. Те, которые Христовы, распяли страсти и похоти свои. Так в какую церковь ходить? В баптистскую, пятидесятническую, харизматическую, католическую, адвентистскую? Вот там, где научат, вот там, где покажут, вот там, где объяснят, как избавиться от неприязни, от зла, вот там, вот то и есть истинная гора, потому что там истинный Бог. Он обладает силой, учит человека и реально в жизни освобождает от этого порока. А если мы говорим, что вот на той горе поклоняться, я говорю, а как поклоняться, если мы во грехах? А если говорят на той горе, что грех не победим? А если говорят, что мы ничего не можем, это только Христос, Божьей силой можно победить? Я говорю, хорошо, чего не побеждаем? И человек слушает и говорит, тогда получается, что там, где грех не побеждается, там и Бога нет. Конечно, потому что написано, будьте святы, потому что я свят. Я свят. Место, на котором я свят. И люди, приближающиеся ко мне, должны быть святы. То есть, не надо говорить, на какую гору ходить, на какую не ходить. А может, у вашей церкви та гора, на которую надо поклоняться? Ну, если сказать, да, у нашей церкви. Я говорю, а у нас что, все на эту гору выходят и освящаются? Иногда бывает и так, а Ванька слушает, да ест, и не освящается. И сомневается, и продолжает в том же духе вести себя, как и вел всю жизнь. Хотя слушает и говорит аминь. Поэтому не от горы зависит спасение. И не от церкви, куда мы идем, а от Бога спасающего. От правильных отношений наших с Богом. А правильные они или неправильные, это по плодам узнаете. Если Христос лоза, а мы ветви, то если листья у нас не появляются, цветочки не появляются, и грозди винограда не завязываются, и не плодоносит наша веточка, извините, мы привиты непонятно на ком. На сухом черенке. Если плодоносим, ну тогда да, на живом, на Христовом корне привиты. И вот смотрите, когда Христос только уже заметил, что то, что Он так взял, сказал мягко, и не на вашей горе уже спасение. То есть, вот Он говорит и смотрит на нее, и смотрит на реакцию. И чтобы у нее не получилось, что ваша гора плохая, а наша хорошая, говорит, и не в Иерусалиме будете поклоняться. Та гора тоже уже далеко не та. Есть другая гора, действительно гора Господня. Гора Дома Господня, гора Сион. Я сейчас об этом не буду говорить, много сказано и так было. И после этого, увидев только в ней, увидев расположение, отсутствие протеста, он говорит, уже теперь вы не то, что ты не знаешь, а вы действительно не знаете. Тут надо же соответствующая интонация, вот как Христос это сказал. Вы не знаете, чему кланяетесь. Ну, мог бы и так бы сказать, вы не знаете, чему кланяетесь. Заметьте, совершенно другая картина будет складываться. С любовью, с которой он начал разговор, дай мне пить, с доброжелательством, с этой же интонацией он говорит, вы не знаете, чему кланяетесь. А мы, вот заметьте, вроде бы подчеркивает иудею теперь превозносит. Только после этого, а мы знаем, чему кланяемся. Ибо спасение от иудеев, ну, вы понимаете, более глубоко все-таки больше понимали иудеи. Хотя там было полно заблуждений. А самаряне, как вы знаете, это бывшее колено Израиля, которые когда-то были переселены в Вавилон, которые там нахватались всего языческого, а потом вернулись обратно в свою землю, и уже была помесь язычества с иудейством, будем так говорить, ветхозаветним, да? Поэтому тут уже, как говорится, более люди отошли от Бога, в общем, конечно, да, если говорить о Самарии. А вот здесь, вот он говорит, спасение от иудеев, вот как будто бы от всех. Но следующий стих, 23, говорит о том, что не от всех иудеев будет спасение. И он, заметьте, сказал, что от иудеев, потому что сам иудей. И вы помните, первая христианская церковь, это же была церковь в Иерусалиме, из иудеев состоящая. Поэтому, сказав спасение от иудеев, он не сказал от всех, а от отдельных иудеев. Истинных, искренних, таких вот, как ты, допустим, женщина-самарянка. И он тут же говорит, вот сказал, что спасение от иудеев, тут же речь свою так поворачивает, что не от всех иудеев. И дальше он говорит, настанет время, и настало уже. Вы видите, да? Настанет в будущем, настало в настоящем времени. И настало уже. А почему он говорит настало? Потому что ту истину, которую он принес на землю. Тот метод, способ поклонения Богу, который он представлял людям, это уже, как говорится, было на земле. Он говорил, люди шли, люди слышали, люди уже начинали понимать, что не всему правильно нас учили, и что действительно вот такой Господь, он привлекателен. Вот такой вот он мудрый, он добрый, он не такой, как фарисеи. И он говорит, настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники, обратите внимание, он дает понять, что не все иудеи истинные, и не все самаряне истинные, и горы не совсем истинные, там уже много есть чего, как говорится, недоброго, да? Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Заметьте, он тут и говорит, что и не всех иудеев он ищет, потому что не все истинные поклонники. И не все самаряне. То есть, заметьте, он стер вообще конфессиональную разницу. Тактично это сделал, не унизив ее и не возвысив иудеев. Но дал понять, что все-таки иудеи более, ну не совсем, но более знают истину, нежели вы. Но это он сказал после того, как увидел расположение, веру этой женщины. Что обозначают слова? Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Вот это выражение, отцы наши поклонялись вот на этой горе, да? А вы говорите, что надо поклоняться в Иерусалиме на горе. Заметьте, неистинные поклонники поклоняются на горе. Неистинные поклонники поклоняются в здании церковном, в церкви. Имеется в виду телесно. Приходят, молятся, поют, сидят, выходят за кафедру, проповеди говорят. То есть тело пришло в собрание, другое тело произносит проповедь. Извините, что так говорю, тело, вот вы сейчас поймете, почему я так говорю. Уши слышат, извините, а мозг не имет, как глаз видит, а зуб не имет. То есть мы принесли тело в собрание, а вышли из собрания и живем по старым своим привычкам. И хитрые, и жадные, и обидчивые, и раздражительные, и воровитые, и блудливые, и завистливые, и сплетни любим распускать, и любим слушать. Но это не истинные поклонники, они поклоняются не в духе, не внутри себя, не в сознании, не в мыслях, не в сердце, а в теле. И тело, заметьте, поклоняется на горе, в церкви. И я вам должен сказать, настало время, это я уже говорю к нашему времени, настанет для кого-то и настало уже для кого-то. Истинные поклонники, настоящие Божьи поклонники, будут поклоняться Отцу, Христу, тут не важно это, как говорится, Христос, Отец, одно, да? Будут поклоняться в духе, обратите внимание. В мыслях даже не должно быть греха. Не только телесно мы не должны убивать, да? В мыслях не должно быть ненависти. В чувствах не должно быть ненависти. Но я вам говорил, что грех исходит из сердца. Ну, разум подчиняется, как говорится. Разум не умеет ненавидеть, да? А мысли, как говорится, в унисон с командирским сердцем появляются тоже такие ненавистные. Сердце ненавидит, а мысли развивает в мыслях сознание, развивает вот эти недобрые мысли против кого-то. Истинные поклонники – это не поза, как говорят, там сидя, лежа молиться, на коленях или стоя. Истинные поклонники – это не то, что хожу какую-то я истинную церковь. Да даже если я в самую, что ни на есть истинную, первую христианскую хожу, но сам внутри остаюсь гнилым, я не истинный поклонник. То есть принадлежность церкви, членство самой истинной церкви не делает меня истинным поклонником, если я внутри заражен страстью к состязанию, к спорам, упрекам, если мной руководит гордыня, люблю манипулировать людей, залажу им в душу, насилую их, да, там провоцирую, спорю, ругаюсь, унижаю, оскорбляю. Это не истинные поклонники. Все равно, даже если говорю, на небе бы они были, они их оттуда все равно сбросят, потому что они не небожители. Это я уже так пример привожу, их никто туда не возьмет. Но даже в самой истинной церкви, если внутри я остаюсь гнилым, ржавым, то я не истинный поклонник. Истинные поклонники – это не поклонение телом. Я здесь не говорю о том, что там тело, ну, вообще неважно как, да? Нет, и можно и на коленях помолиться, и в этом ничего плохого. Ну, не позволяет эта ситуация, там, стоя, можно и сидя в доме, идя дорогой, и ложась, и вставая. Ну, вы понимаете, это зависит от ситуации. Можно поклоняться, но важно, чтобы то, что мы с Богом разговариваем в сознании, чтобы мы это любили, чтобы мы к этому тянулись, об этом думали, об этом размышляли, этим жили, чтобы это было путеводной звездой в жизни, чтобы мы слушали истину и в духе ее переваривали, в духе имеется в виду в сознании, в своем внутреннем нематериальном мире, чтобы мы ее переваривали, в нее вникали, чтобы мы на фоне ее видели свои поступки, сравнивали, чтобы у нас мыслительный процесс развивался, Дух Божий быстренько мог, как в бетономешалке, перемешивать вот этот состав. Слово и жизнь, да? Внутри, если мы не изменились, то мы фарисей. Заметьте, фарисей поклонялся не в духе, а в теле. И в храме, и вместе. Вот он стоит на перекрестке дорог, улиц, молится. Не потому, что он любит Бога, и не потому, что он в духе поклоняется, а потому, что он любит похвалу и чтобы молится, чтобы его увидели. Он великий постник не потому, что постится и скорбит о грехе, а делает вид, чтобы люди его увидели таковым и похвалили за это. У него поклонение Богу – это обрезание, это праздники, это новомесячие, это жертвоприношение. А у истинных поклонников, если это еще время, там обряд какой-то, он в нем может принимать участие, в этом ничего плохого, если он понимает правильно смысл этого обряда. Но он поклоняется Богу внутренним своим естеством. Все его сердце, Вот как написано, всем сердцем, и всею душою, и всем разумением, и всею крепостью. Это то, что внутри нас. Возлюби Бога и возлюби ближнего. Вот это называется истинные поклонники, которые вот эту цель ставят перед собою, ее достигают и становятся внутри, в духе таковыми. Внутри, заметьте, поклонение в духе. Блаженны кроткие сердцем, блаженны миротворцы, блаженны алчущие, жаждущие, блаженны плачущие. Обратите внимание, это уже внутренний мир. Древним сказано, не убивай. Это имеется в виду телом. Телом не убивай. Поклоняйся Богу телом. Это Ветхий Завет. А Новый Завет, это мы как бы из святого переходим во святое святых. Ну, если говорить об устройстве храма или скинии еврейской. Переходим во святое святых. Это законы, Ветхий Завет, взял их за руку, написал им на руку закон, да, чтобы рукой не убивали. Он рукой не убивает, а в мыслях проклинает человека и говорит, чтобы ты сдох. И Бог говорит, я Новый Завет, впишу законы, напишу законы мои в мысли и впишу их в сердца. Это называется поклоняться в духе. Вот истинные поклонники. Чистые в духе, чистые внутри, в своих помышлениях, намерениях сердечных. Ну, естественно, вопрос. Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе. Ну, вы поняли, что такое в духе? В своем внутреннем мире, в сознании и в сердце. Ну, и сказано, и в истине. А что такое истина? Помните вопрос Пилата, что есть истина? Мы говорим, что суббота есть истина, я говорю, нет. Мы говорим, что вечеря есть истина, я говорю, нет. Церковь есть истина, нет. Вы помните, не так давно, кажется, даже эту еще тему мы начинали только проходить, я читал такие стихи. «Ибо истина во Иисусе». Помните, да? «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях». Вы заметите, ибо истина в Иисусе. И тире дальше, что такое истина? У нас же вопрос. Поклоняться в истине. Так вот, истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях. И еще один текст вспомню. И познайте истину. Это значит, поклоняться в истине невозможно без ее познания. И познаете истину, истина сделает вас свободными. Помните, да? А от чего? От греха. Да, можно в духе поклоняться, радоваться, а практического избавления от греха не будет. То есть там надо же тоже какое-то усилие приложить, бодрствование должно быть. Есть же участие и человека в этом процессе освобождения от греха. Так вот, истинные поклонники, они внутри будут поклоняться. Бог будет в мыслях, в сердце, они будут скучать по нем, будут размышлять об истине, им она интересна, она вдохновляет, она как источник воды живой. Это называется поклоняться Богу в духе и в духе. В сознании. Но если в сознании вот это будет, как же мы не сможем в практической жизни измениться? Это просто, когда человек теоретически соглашается, но Бог еще не стал Богом в моем духе, то в истине может не получаться. Да, я совсем согласен, но в руки себя не беру, усилий каких-то не прилагаю, так пустил все на самотек. Это еще так, радость в духе, ну не до конца, в каком-то процентном отношении, но нет поклонения в истине. В жизни плодов нет, перемен нет. Мы какие были, такие и есть. Остаемся такими. Так вот, поклоняться Отцу в духе. Это не только внешне повиноваться Богу, а чтобы даже в сознании, в мыслях и в сердце не было ни малейшего оттенка зла, ни малейшей похоти. Ну, я тут оговорюсь, что это не в один день появляется, потихоньку, одно за другим, но должно быть развитие, должен быть прогресс, да, и мы должны все чище и чище в мыслях и в сердце должны быть. Так вот, поклоняться Отцу в истине, это, в духе, это обозначает внутренним миром, любить Бога и в внутреннем мире освящаться. А что такое и истине? Это с обязательным освобождением от пороков, с принесением достойного плода покаяния и полной перемены жизни. После чего, согласно Евреям 8 главы, вы помните, там написано, уже когда впишу законы мои в мысли, напишу их на сердцах, они будут только после этого моим народом, вы слышите, да? А я их буду Богом. А до сих пор нет, до сих пор пока мы фарисеи. Гробы окрашены. И они не мой народ, а я не их Бог. Я их беру за руку, они все время вырываются. Я им говорю Слово Божие, им телевизор надо. И дальше написано, и когда я буду их Богом, а только они после этого станут моим народом, да, и написано, и не воспомяну ни правды их и беззакония их более тоже не воспомяну. Вот когда только грехи уже никогда не будут на суде подниматься против этого человека и даже вспоминаться. Почему? А уже человек родился свыше. Уже натура поменялась, уже древнее прошло, теперь новая тварь, все новое. Заметьте, вот Христос подводит женщину-самарянку. Истинные поклонники. Вы видите, кто такие истинные поклонники? Вы видите, почему сегодня неразумно говорить, вот наша церковь, вот у нас такое, извините, вот берите эти стихи и говорите, поклонение в духе и истине, освящение в мыслях и в сердце, чтобы не было даже намека на грех, да, где этому учат. Ну хорошо, если говорят в общем, что мы должны быть здоровыми, а лекарства-то нет. Конкретно-то нет освобождения. Поэтому на какой горе поклоняться? Вы понимаете, это глупый разговор. Не от горы спасения, а от Бога. Вот если Бог на этой горе будет, то поклоняться Богу на этой горе можно. Если вот Бог вот в этой церкви, ну я в этой не конкретно говорю, там в какой-то, да? И там происходит действительное освящение, там истинные поклонники, как это в первой христианской церкви, все единодушно вместе, у всех одно сердце, одна душа, ну тогда на ту гору надо идти, но не из-за горы, а из-за Бога, который там. И народ, который это подтверждает своей жизнью. И теперь Христос говорит женщине-самарянке, таких поклонников Отец ищет в себе. А мы вот заметьте, мы поклонники Божьи такие. Когда кого-то спасаем, то мы говорим, вот вы баптисты. Я говорю, подождите, тут не только в духе мы не поклоняемся, мы еще и словами говорим нехорошо. Вот ты погибнешь, вот вы погибнете, вот вы еретики, вот вы Вавилон, вот ты неверующий, ты погибнешь, я за тебя молюсь. То заметьте, упреки, унижения, оскорбления, насилие. И это истинные поклонники. Это истинные миссионеры, которые спасают мир. Нет, они губят мир и отталкивают людей от Бога. Еще за это придется отвечать, вы помните, да? Кто соблазнит, а мы именно соблазняем, когда так ведем себя некрасиво. Кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше было бы, если бы ему повесили на шею мельничный жернов и бросили в пучину морскую. Вот таких поклонников Отец ищет себе, которые поклоняются в духе и истине. Вот пример поклонника Иисус Христос. Вот он поклоняется и в духе, и в истине. И слова тактичные, и поведение благочестивое, и взгляд доброжелательный, и интонация добрая. И заметьте, и чувство такта, и мудрость, и что в начале сказать, и что в конце, и с каким духом, и как видеть, понимать человека. Заметьте, какая наука. Мы ведь это бывает читаем, так вот прочитали, да вот Христос сказал, так и так, слава Богу. Вот женщина-самарянка уверовала, слава Богу, мы тоже должны веровать. Гляньте, сколько мы материала вообще ценного пропустили. Все пролетело мимо ушей, мимо сознания. А ведь каждое слово – это оборот речи. За словом стоит мудрость. Ведь не просто же Христос взял и сказал, а ведь Он что-то понимал. И почему-то именно вот так, а не так сказал. Вот таким словом, а не таким. И вот в такой очередности, а не наоборот. А теперь он дальше говорит. Последний стих, который мы прочитали. Я думаю, это будет последний стих на сегодня у нас, да? Бог есть дух. Смотрите, Бог есть не здание церкви. Бог есть не гора. Бог есть не обряд, не вечеря. Бог есть не суббота, не воскресенье. Бог есть дух. С маленькой буквы, обратите внимание. Здесь не ошибка и не опечатка. Некоторые говорят, с большой буквы. Нет. С маленькой. Бог есть как бы не плотской, невидимый дух, имеется в виду, что Бог это как бы для нас, людей, нематериальная субстанция. Мы его руками не потрогаем, глазами не увидим. И ушами его голос не услышим. Бог есть дух. Ну, я вам напомню один слова Исаия. И почиет на нем дух Господень. Смотрите. С маленькой буквы. Дух премудрости и ведения, и разума. Дух ведения и благочестия. Для нас Бог есть. Ну, дух – это как бы нематериальная субстанция. Это же Дух Святой тоже нематериальная субстанция. Для нас Бог есть Слово, есть смысл, есть мудрость, которую мы посредством Святого Духа можем слышать. Бог обращается к нам в незримом и нематериальном образе. Дух Божий свидетельствует Духу нашему. То есть разум Божий посредством работы Святого Духа связан с нашим разумом. И мы можем слышать Его мысли. И Бог обращается к сознанию, а не к руке. Бог есть Дух. Я уже так скажу, мудрость. Знание, любовь. Мудрость без любви не бывает, и любовь без мудрости не бывает. Это неразделимые понятия. Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему, смотрите, должны поклоняться, я уже добавляю, в первую очередь, в Духе и истине. Ну, потом и телесно, уже ж не делать и не говорить того, что гнусно и скверно. Вот истинная церковь, вот истинные поклонники, вот истинный Бог. Мы иногда берем в руки Библию и говорим, вот это Бог, это Слово Божье. Да, это Слово Божье. Но если мы не понимаем Его Духа, Его мудрости, которая там заложена, вы понимаете, это уже Бог, но не тот. Слово, но не то. Буква убивает. Буквально вот если понимать слова и не понимать смысл, который хотел там Христос или апостол какой-то, или пророк, посредством слова мысль выразить. Если мы мысль не поняли, а только слово вот читаем и буквально его понимаем, то мы далеки-далеки от истинного понимания истины. Я на этом буду заканчивать, чтобы не затягивать наше общение. Надеюсь, что что-то полезное каждый из вас может извлечь. Так что, пожалуйста, размышляйте, растворяйте верою слово слышанное, чтобы оно принесло плод в жизнь вечную. Как вы видите, да, тема у нас одна, как находить общий язык. А сколько мы читаем, вроде бы об одном и том же, но в каждой главе, в каждом стихе, вот какая-то деталь, вот как бриллиант, он один. А граней тысячи. И каждая грань по-своему издает вот этот блеск, лучик света отражается от него, да? И вот мы вроде бы об одном и том же говорим, и в то же самое время с разных сторон, с разных точек зрения, да, с учетом различных тонкостей, которые очень существенны, если нам строить надо отношения с людьми. Они все полезны, они назидательны. Но эта информация не должна быть информацией для ушей. Мы ушами услышали, сознанием должны переварить, вникнуть. И тогда, когда мы вникнем, задумаемся, сопоставим с жизнью, а так ли у нас или не так, вот тогда у нас вот завертится сознание. Вот только тогда слово станет живым и действенным. И оно внутри начнет нам подсказывать, обличать, предостерегать. Только после этого будет у нас какой-то результат. Всего хорошего вам. До следующих встреч. Встречи, как вы знаете, по субботам и пятницам. Еще хочу напомнить вам, может быть, вчера кого-то не было, да? Я вчера написал свой email адрес. И кому надо рассылки, да, вот чтобы записи проповедей приходили, пожалуйста, сбросьте на этот e-mail, свой e-mail, да, но напишите имя и город, откуда вы, да, чтобы я знал, или свой ник в скайпе. Всего хорошего. До следующей встречи.